Добрый день, уважаемые коллеги. У нас 27-29 сентября закончился конкурс «Цифровой прорыв». Финал был. Но почему-то, то есть это очень хорошее мероприятие, и я хочу поздравить всех, кто в нем принял участие и победил. Но почему-то победили сразу 22 команды. Это, Максим Алексеевич, расскажите, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, действительно, финальный 48-часовой хакатон, такой большой цифровой марафон, кстати, признанный одним из самых больших в мире, собрал свыше 3000 человек из 77 регионов России. Соревновались у нас 20 основных номинаций. В двух номинациях было два победителя, признано жюри, поэтому 22 было разыграно приза. Денежные призы составили 500 тысяч рублей каждый. Помимо основного приза фондом содействия инновациям на конкурсной основе отобраны в ходе первого этапа 112 ребят, которые получат гранты на развитие своих проектов и команд. И, как вы отметили, одно из характерных свойств этого соревнования в том, что решались не абстрактные, теоретические, а вполне практические задачи, источником которых были запросы либо федеральных органов власти, либо государственных компаний. И несмотря на то, что призы вручены, главная работа по результатам конкурса, конечно, впереди. И вместе с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей», которая проводила это соревнование, мы наметили работу по трем направлениям. Первое – это акселерация проектов, доведение их до стадии, когда возможно получить финансирование в одном из институтов развития, так чтобы эта цепочка на конкурсе не прервалась, проекты могли жить дальше. На данный момент на эту программу отобрано 60 проектов и команд, но был объявлен второй этап, он завершается 14 октября, и еще есть время подать заявку тем из 3000 участников, кто еще не успел это сделать. Второе направление – это, конечно, содействие практическому внедрению решений, которые были наработаны в ходе этого конкурса. Здесь есть первые результаты. Например, в номинации «ЖКХ и городская среда» решение по сервису для вызова мастеров в сфере ЖКХ на дом уезжает в Пермский край. У нас губернатор очень заинтересовался этим решением. По транспорту и логистике прототипы мобильного приложения для безналичной оплаты транспорта будут развиваться в Томске. Решение по умной навигации на производственной площадке для технического персонала было представлено руководителем Росатома, и там будет внедряться. Ростелеком пригласил команду к себе по задаче разработки сервиса в сфере мусоропереработки. Российские железные дороги будут внедрять решение по аудиту покрытия мобильной связью вдоль железных дорог на основе данных абонентских устройств. Есть еще много других интересных примеров, которые касаются федеральной пассажирской компании «Росстата». И третье направление – это, безусловно, поиск возможностей трудоустройства для ребят, которые показали высокие личностные компетенции. Это работа по расхвату, прямо скажем, наиболее талантливых, она проводилась прямо в ходе конкурса. Например, не дожидаясь итогов, «Росатом» купил, в хорошем смысле этого слова, 72 специалиста для аудита трубопроводных комплексов в части дефектоскопии транспортных трубопроводов для работы в «Росатоме». Более 15 участников хакатона сейчас проходят отбор на работу в «Ростелекоме». Частная компания, например, МТС, привлекла 4 отобранных команды. И такая работа, безусловно, будет продолжаться. Основная цель этой работы – это не потерять энергию, талант и, самое главное, веру в то, что этот проект может найти конкретное приложение участников конкурса. Уважаемый Владимир Владимирович, и в этой связи прошу поддержать практически единодушное пожелание всех участников в том, чтобы провести такой конкурс «Цифровой прорыв» под эгидой автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» в 2020 году. Доклад окончен. Спасибо.
Хорошо. Еще раз поздравляю и участников, и победителей. Уважаемые коллеги, мы запустили с вами целую серию мероприятий в сфере контроля и надзора с целью создать современную систему требований, исключить параллельную работу, дублирование полномочий различных органов. И в этом году должен быть запущен специальный сервис «Зеркало реестра проверок», который имеет целью создать обратную связь между тем, что происходит со стороны государства, и тем, как ощущает бизнес это на себе. Я попрошу Максима Станиславовича здесь прокомментировать, на какой стадии мы находимся.
У нас действительно с середины 2015 года функционирует единый реестр проверок. Оператором является Генеральная прокуратура. В этот реестр у нас вносятся сведения о запланированных, проведенных проверках. Информация находится в открытом доступе. Институт выстроен, и спасибо Генеральной прокуратуре, он эффективно работает. Это был очень важный шаг для того, чтобы система становилась открытой и прозрачной. Но вот ту задачу, которую мы решали, она связана с тем, что на данный момент реестр – это только информация со стороны государства. И отсутствует обратная связь от самих проверяемых лиц о возможных нарушениях, о незанесенных в реестр проверках и о других проблемах, с которыми могут сталкиваться. Понятно, что субъекты МСП, их количественно много, и таким предпринимателям объективно требуется большая защита и поддержка при взаимодействии с государством. Для решения этой проблемы создан зеркальный реестр проверок. Это его главный функционал – это получение обратной связи в онлайн-режиме о проведенных проверках от субъектов МСП в целях дальнейшего сопоставления со сведениями, которые содержатся в едином реестре проверок. Также упрощенного направления информации о нарушениях в органы прокуратуры. Этот инструмент уже готов, и с 15 октября он заработает на базе портала «Бизнес-навигатор МСП». То есть портал предприниматель сможет отметить нарушение при проверке буквально в один клик, отправить такое обращение в прокуратуру. Теперь у нас каждый инспектор должен знать, что если он идет на нарушение, например, не вносит необходимую информацию о проверке в реестр, то его с высокой вероятностью постигнет кара через этот механизм. Органы прокуратуры получат дополнительный источник информации и инструмент обеспечения законности. Над проектом действительно работала очень слаженная команда. Здесь большое спасибо за личное участие Александру Ивановичу Браверману, который у нас в еженедельном режиме занимался проектом, и, конечно, Юрию Яковлевичу Чайке и его сотрудникам. Еще один момент хотел бы здесь коснуться. Получение вот этой обратной связи – это очень важный элемент, но это не финальная точка. Мы точно не должны на этом останавливаться. У нас на самом деле есть другие данные о действиях государственных органов в отношении организаций и предпринимателей. Я в первую очередь говорю о судебных решениях по рассмотрению протоколов об административных правонарушениях. У нас в рамках судебной реформы большинство таких решений уже стало публично доступными. И эти решения, являясь дополнительным источником первичной информации, тоже являются частью больших данных, которые характеризуют административную нагрузку на экономику. И современные технологии нам позволяют извлекать из них информацию и также сопоставлять с единым реестром проверок. Если вы поддержите, мы готовы в качестве следующего шага работы представить механизм по организации работы с такими данными в рамках подготовки новой редакции особенной части Кодекса об административных правонарушениях с учетом новых подходов по контрольно-надзорной деятельности. Спасибо.
Хорошо. Александр Ильич, есть еще добавить?
Да. Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, действительно, в соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, с октября 2018 года в еженедельном режиме работает и будет продолжать работать рабочая группа, в которую вошли представители предпринимательского сообщества, прежде всего, ключевых объединений, вошли представители контрольно-надзорных органов, Генеральная прокуратура и ОСИ, и еще целый ряд ключевых министерств и ведомств, Минэкономразвития, Минкомсвязи. Мы ставили перед собой базовую задачу создать сбалансированный инструмент, который, с одной стороны, позволит предпринимателям получить большую защищенность при проверках, с другой стороны, контрольно-надзорным органам в условиях изменяющейся ситуации не создавать проблем с проверками, особенно когда это касается жизни и здоровья. А первичный анализ показал, что в прошлом году, в 2018 году, внеплановые проверки составили 96%. Только 4% это были плановые проверки. Надо сказать, что в этом году доля вне плана снизилась, и во многом благодаря действиям Генеральной прокуратуры это 80%, но предпринимательское сообщество, то, которое работает в рабочей группе особенно, оценивает процент вне плана как весьма высокий. Мы завершили работу функционала, и, как сказал Максим Станиславович, действительно, 15 октября он будет доступен для всех предпринимателей Российской Федерации. Решились три основных задачи. Первое. Предприниматели могут дать обратную связь в Генеральную прокуратуру и контрольно-надзорные органы параллельно о расхождениях между тем, как проводилась проверка, и проверочным листом. Это первое. Второе, не менее важно, будет собрана аналитика по основным нарушениям, которые тоже имеют место у предпринимателей, и контрольно-надзорные органы на основе этой аналитики смогут издать соответствующие пошаговые инструкции, как этих нарушений а. избежать и б. не допускать в дальнейшем. И третье. У контрольно-надзорных органов появляется возможность принимать кадровые решения. Мы знаем, что уже определенный опыт такой накоплен, в частности, у Анны Поповой в Роспотребнадзоре, когда существует градация каждый год, и те, кто занимает последние места в рейтингах, они просто меняют место работы. Это тоже дополнительная такая, если хотите, опция для того, чтобы это работало. Один очень важный момент, наверное, завершая. Внеплановые проверки проводятся без проверочных листов сегодня. То есть 80% проверок идут без проверочных листов. Значит, мы просим поддержать инициативу, которую рабочая группа выработала, в том, чтобы внеплановые проверки проводились тоже с использованием проверочных листов, но открытых проверочных листов. Почему? Потому что сегодня инспектор, выйдя на внеплан по заявлению или гражданина, или юридического или лица, он может обнаружить нарушение, и мимо него он пройти не только не может, а не должен. Поэтому этот лист должен быть открытым, но сами основные моменты, по которым проводится проверка, должны быть для предпринимателей понятны. Такое предложение потребует изменения в действующее законодательство и создаст возможность, если мы запустим это в 2020 году, позволит нам избежать вакуума 2020 года по сравнению с 1 января 2021 года, когда начнет работать гильотина. То есть мы будем просить такого, собственно, поддержать это. Соответствующие поручения по разработке проверочных листов председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым даны. Поэтому просим это поддержать. Спасибо. Доклад закончен.
Хорошо. Юрий Акович, коллеги уже несколько раз упоминали ваше ведомство. Пожалуйста, слово.
Коллеги, во исполнение вашего поручения Генеральная прокуратура с 2018 года осуществляется мероприятие по совершенствованию реестра проверок. Мы постоянно расширяем его функциональные возможности, обеспечиваем взаимодействие с иными информационными ресурсами, стараемся максимально автоматизировать процессы, чтобы фактор человеческой ошибки при работе в системе был сведен к минимуму. В настоящее время в реестре проверок уже содержатся сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, Федеральной информационно-адресной системы, Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и многие другие. Кроме того, размещены различные справочники и классификаторы, например, категории риска и класса опасности, основания проведения проверки и другие, что значительно облегчает работу с ресурсом предпринимателям и органам контроля и делает ее более информативной. В рамках исполнения вашего, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, поручения, Генеральная прокуратура во взаимодействии с корпорацией малого и среднего бизнеса, то, что говорит сейчас Александр Александрович, проводится работа по формированию механизма сопоставления данных единого реестра проверок с информацией, полученной от субъектов малого и среднего предпринимательства, с использованием портала бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства. Но утвержден уже регламент рассмотрения обращений субъектов предпринимательской деятельности, поступающих из личного кабинета предпринимателя на указанном портале. Посредством данной формы коммуникации организован прием анкет обратной связи от бизнесмена. Протестирована возможность получения от них информации в онлайн-режиме о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении. Работа в этом направлении продолжается, но уже сейчас можно сделать вывод о востребованности подобных информационных ресурсов у бизнеса, большей открытости и прозрачности контрольно-надзорной деятельности. Доклад такой.
Хорошо. Мы практически перешли уже к обсуждению той темы, ради которой сегодня и собрались. Поэтому слово Константину Анатольевичу о совершенствовании механизмов контрольно-надзорной деятельности. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Дмитрий Анатольевич, сегодня перед правительством стоит масштабнейшая задача – это формирование новой системы контроля и надзора. Система, которая способна обеспечить качеством новый уровень регуляторной среды. Мы понимаем, что должны создать такие условия, при которых защита жизни и здоровья людей, соблюдение их прав и законных интересов станет главным приоритетом в работе контролирующих органов. А процесс устранения нарушений будет направлен строго на решение конкретной проблемы. Это, в свою очередь, позволит искоренить порочную практику злоупотребления административным положением. Мы уже начали беспрецедентную расчистку правового поля от законодательства прошлых лет. Председателем правительства подписано поручение, согласно которому более 20 тысяч актов СССР и РСФСР должны быть изучены на предмет их прекращения с начала следующего года. Мы внимательно подходим к отмене актов, поэтому организовали большую аналитическую работу, в том числе с привлечением ведущих юридических вузов с целью избежания возможных ошибок. И это только начальный этап регуляторной гильотины. Проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности – это не косметический ремонт и даже не перепланировка, это фактически создание новой регуляторной реальности. Ее фундамент – это два базовых нормативно-правовых акта. Федеральный закон о государственном контроле и надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации и федеральный закон об обязательных требованиях в Российской Федерации. Сегодня они внесены в правительство, и уже этой осенью мы планируем внести их на рассмотрение в Государственную Думу. Первый закон заложит процессуальные основы и правила контрольно-надзорной деятельности. Он вводит понятие контрольно-надзорного производства. В нем закреплены права, обязанности и процедуры в этой сфере. Существенно расширен перечень видов контрольно-надзорных мероприятий. Они четко увязаны с категориями риска для тех, кто подлежит контролю. Будет предусмотрена возможность вести эту работу также и посредством удаленного доступа. Акцент делается в первую очередь на профилактические меры. Будет установлена принципиально иная система взаимоотношений контролеров и бизнеса. Не конфронтация, а сотрудничество. Не наказание любой ценой, а прежде всего предупреждение нарушений, а значит и вреда жизни и здоровью людей. Специфика конкретного вида государственного контроля надзора обязательно будет учтена в так называемой особенной части закона. В ближайшее время мы намерены развернуть работу по формированию этой особенной части, причем будем исходить из того, что регулирование с особенностью будет касаться не всех, а лишь отдельных видов надзора в случаях, там, где это действительно необходимо, исходя из специфики их деятельности. Второй закон об обязательных требованиях в Российской Федерации направлен на создание новой системы обязательных требований на основе риск-ориентированного подхода. В общей части закона содержатся качественные характеристики обязательных требований. Установлены основные принципы их закрепления. Это законность, открытость, обоснованность, исполнимость обязательных требований, системность и предсказуемость регулирования, презумпция добросовестности организации граждан. Мы решили включить в этот закон и особенную часть. В ней будет предусмотрен исчерпывающий перечень обязательных групп требований в соответствующей сфере, в сфере общественных отношений. То есть будет очерчена зона влияния каждого контрольно-надзорного органа с выделением общественно значимого риска, на устранение которого эта группа обязательных требований будет направлена. В ходе обсуждений проекта закона возникали разные подходы к вопросу регулирования контроля надзора на региональном и муниципальном уровне. И в результате проведенных консультаций мы в настоящее время на региональном уровне предлагаем создать типовую матрицу надзора и контроля для регионов, которую предлагаем закрепить в данном законе. При этом предлагаем сделать изъятие для городов федерального значения, да, оставив им самостоятельность в определении и формировании вот системы видов надзора. Мы провели консультации с Советом Федерации, с регионами и считаем это правильным. И в случае вашего одобрения мы готовы развернуть эту работу. При этом регионы смогут самостоятельно устанавливать обязательные нормы и правила в соответствии с принятой на уровне закона типовой матрицы. Также прорабатываем вопрос о проведении эксперимента по созданию единой службы контроля, в которой будут сосредоточены все виды регионального надзора. То есть систему органов регионального контроля мы предлагаем оставить, как говорится, на уровне региона, делать, чтобы регион самостоятельно принимал решения. Но, тем не менее, есть ряд регионов, которые считают, что это можно, все эти задачи по реализации регионального контроля можно выполнять в рамках единой службы. Но в качестве примера вот могу привести Калининградскую область. И, соответственно, мы предлагаем такой эксперимент провести и посмотреть, как это будет работать. Мы убеждены, что это должно сократить издержки. По обоим законопроектам мы получили значительное количество замечаний федеральных органов исполнительной власти. Работа очень кропотливая во взаимодействии с ведомствами. Надо отметить, что мы очень боялись, что у нас, так сказать, не очень будет получаться это взаимодействие, но опасения оказались напрасны. Все ведомства понимают и сейчас заточены на то, чтобы находить оптимальные и правильные решения. В целом у нас взаимодействие конструктивное. Министерство экономического развития провело большую работу по формированию вот этих вот двух законов, о которых я рассказал, и вовремя внесло эти законопроекты в правительство. Мы, надо признаться, допустили сейчас в настоящее время нарушение сроков, установленных дорожной картой в отношении одного закона процессуального. Я напомню, что мы планировали внести его в Государственную Думу в сентябре, общую часть. Но вот пока у нас это не получается, я думаю, что мы, с учетом того, что действительно это очень масштабная работа, а мы хотим внести уже качественный документ, чтобы не заниматься доработкой в рамках второго чтения. И я думаю, что в ноябре мы внесем оба законопроекта на рассмотрение Государственной Думы. Документы сложные, имеют комплексный характер, и в их подготовке участвует целый ряд министерств и ведомств, общественные объединения предпринимателей, эксперты. Сегодня мы формируем решения, которые приведут не только к изменению буквы закона, но и качественно преобразят условия его применения. Это, по сути, полная замена несущих конструкций контрольно-надзорного законодательства. При этом для большей части наших граждан этот огромный пласт работы остается невиден, да и эффект от него проявляется не сразу. Именно поэтому мы уже взялись за реконструкцию так называемого фасада надзорного законодательства. Речь идет о совместной с обществом, экспертами и бизнесом работе по незамедлительному решению самых актуальных проблем. Яркий пример – это сфера общественного питания. Эта сфера затрагивает практически каждого гражданина. Кроме того, этой темой занимается большинство представителей малого и среднего бизнеса. И здесь у нас уже есть позитивные подвижки. В частности, это касается СанПинов в сфере организации питания. Из 17 документов, которые в этой сфере делаются, к настоящему времени Анна Юрьевна Попова совместно с Татьяной Алексеевной Голиковой при нашем небольшом участии разработан уже проект СанПина, который заменяет эти 17 документов и из себя представляет достаточно компактный документ, уже лишенных, скажем так, тех требований, которые были устаревшими и неактуальными. И в целом это уже, я считаю, достаточно большой прогресс. Надо отметить, что срок действия этого нового СанПина, он ограничен. Он будет действовать до 01.01.2021 года, когда будет в свою очередь подготовлен уже окончательный СанПин в соответствии с законом, который, надеюсь, будет принят уже к этому времени. Но, тем не менее, это действительно прогресс, потому что бизнес и все люди ждут этого. И я думаю, что в течение месяца мы сможем отменить эти 17 СанПинов и ввести в силу вот этот вот вновь подготовленный СанПин. Кроме этого, на сегодняшний момент Кодекс административного правонарушения предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор. И в настоящее время мы подготовили соответствующие поправки в КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм. Отмечу, что разработка проекта нового КоАП в целом идет параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности и в ее духе. Ну, например, формируя составы в особенной части Кодекса административных правонарушений, мы пришли к идее того, что их надо формировать по такому же принципу, как и будем формировать обязательные требования. То есть у нас одним обязательным требованием будет заниматься группа, точнее, обязательным требованием будет заниматься один орган. И, соответственно, в случае нарушения у нас появится состав административных правонарушений, которыми тоже будет заниматься один орган. Таким образом, мы формируем единую как бы сквозную систему в этой области. Реформа касается практически каждого гражданина, и очень важно, чтобы ее контуры формировались сообща при активном вовлечении общественных объединений, представителей бизнеса и экспертных кругов. Для этого при правительстве сформирована к настоящему времени 41 специальная рабочая группа, это по ведомствам контролеров. Мы проделали большую работу и в результате добились хорошего представительства не только от деловых объединений, но и отраслевых союзов, а также крупнейших корпораций. Работа строится по принципу двух ключей. Рабочая группа возглавляет два сопредседателя – представители государства, как правило, руководитель контрольно-надзорного органа, и представитель бизнеса или профессионального объединения или экспертного сообщества. Работа групп будет выстроена в два этапа. В четвертом квартале 2019 года будем формировать оптимальную структуру нормативного регулирования в соответствующих сферах с перечнем актов под отмену и актов, которые подлежат принятию. А в 2020 год в целом будет посвящен работе над законопроектами, проектами актов правительства, министерств и ведомств. К работе над совершенствованием законодательства сегодня привлечено более 30 ведомств. Мы понимаем, что впереди большая работа, но, как нам кажется, мы готовы, и при этом мы готовы разделять ответственность за эту работу, потому что, несмотря на участие широких кругов, тем не менее, сроки ограничены, все законопроекты – это законопроекты правительства, поэтому мы будем слышать профессиональные экспертные круги, но решения все равно будем принимать мы, и отвечать за эти решения тоже будем мы. Уважаемый Владимир Владимирович, подводя итог, хотел бы отметить, что в отсутствие контроля надзора науки мы прокладываем себе путь самостоятельно, проводим колоссальный объем работы. Скажу прямо, это тяжелый, очень непростой труд, который, может быть, зачастую не все, очевидно, приветствуют. Но мы твердо хотим сделать максимум для того, чтобы сформировать прогрессивную, эффективную систему контроля и надзора. Система это должна повысить защищенность жизни и здоровья наших людей, создать понятную среду для ведения бизнеса и снизить коррупционные факторы. Благодарю за внимание.
Так, коллеги, какие есть комментарии, замечания, предложения?